Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з ізраїльським журналістом, автором телеграм-каналу «Війна з Ордою» Сергієм Ауслендером. Говоримо про ізраїльський досвід для України, але починаємо для початку все ж таки темою, пов'язаною з відносинами між Ізраїлем і Україною. Ізраїль доволі часто в Україні звинувачують у тому, що він дуже обережний, так би мовити, в допомозі України. Але от буквально днями вийшло свіже інтерв'ю посла Ізраїля в Україні Міхаеля Бродського, і він там дуже чітко говорить про те, що Ізраїль точно є союзником України. Я думаю, що, можливо, є якісь речі, які лежать глибше наших таких поверхових уявлень стосовно стосунків України і Ізраїлю, і я з цього б пропонувала почати нашу розмову.
Ну, все дело в том, что Израиль, как вот подчеркивают постоянно, об этом и Миша Бродский тоже говорил, насколько я знаю, он находится в особой ситуации. Вот. Он не входит ни в какой там военно-политический блок, он не является членом НАТО, на него не распространяются там никакие параграфы НАТО. И в сущности, вот рассчитывать Израиль в случае какой-то большой серьезной войны, да и вообще в случае любой войны, может только на себя. Я все время привожу пример, это Бельгия, например, да, которая там тоже поставляет Украине какие-то вооружения. Или, допустим, Австралия. Вот, вот. Ну что может угрожать Австралии, кроме там кенгуру, да, которых расплодилось слишком много. Или для ясности... Австралии Китай не может угрожать и не угрожает, насколько мне известно. Угу. Кроме того, Китай и Австралию разделяют, прямо скажем, довольно обширные водные пространства. Да? Угу. И представить себе вторжение китайских войск в Австралию, это ну как-то вот прям за гранью, я бы сказал, да? Даже моей богатой фантазии. Или возьмите, я не знаю, Латвию, да, для ясности угу. разговора. Вот-вот Латвия, да, она граничит с Россией, вроде как Россия там очень агрессивно высказывается в ее сторону в том числе. Но у Латвии слева и справа дружественный сосед, и Латвия член НАТО. Поэтому Латвию будут защищать в случае чего. А мы вот рассчитываем только на себя, и поэтому Израиль проявляет такую осторожность. Но эта осторожность связана не только вот с особенностями положения Израиля, учитывая его соседей и учитывая ситуацию в его безопасности, но и с особенностями влияния России на Ближнем Востоке. Россия влияет на Сирию, Россия имеет очень тесные связи с террористами, с нашими врагами, с тем же Хамасом или с той же Хизбаллой. Ну а с Ираном, так мы вот, собственно, все это наблюдаем, да, какова сейчас связь России и Ирана. И все это может позволить Москве создать нам проблемы вот на ровном месте, не сильно там шевеля пальцами, избегая при этом там прямого с нами военного столкновения, да, вот буквально так. Поэтому Израиль пытается соблюдать такую, ну, как бы такую осторожность, вот, не демонстрируя свою помощь публично. Я вот об этом много говорил, о том, что Израиль настаивает на непубличности этой помощи. Что помощь есть, и помощь эта значительно шире, чем мы видим вот, из своих студий, там, из своих диванов. Но Израиль обуславливает эту помощь такой вот высокой секретностью ее оказания.
Оцей спільний ворог, Іран, та, який є в Україні і який є в Ізраїлю, чи якось це вплинуло на взаємовідносини Ізраїлю і України, особливо в останні місяці?
Ну, безусловно, воно повлияло. Ізраїль же предоставляв розвідданні Україні об цих дронах. Да? І у мене як-то вийшов спор там з одною підписчицею. Вона сказала, що, мол, нам потрібні не розвідданні, нам потрібно оружие. А по разведданным, мол, мы и так про них все знаем, каждая бабушка в Одессе знает про эти дроны все. Но вот это, к сожалению, не так. Вот. И в борьбе с такой угрозой нужно ориентироваться не на то, что знает бабушка в Одессе. Вот. Потому что там есть вещи, которые ни бабушка, ни никто вообще в Украине знать не мог. Это количество этих дронов переданных, это их тактико-технические характеристики, это частоты, на которых они работают, да, с которыми, через которые они управляют. И так далее. И вот эти все вещи, они очень важны. И тот факт, что украинская ПВО начала очень быстро с ними справляться, вот я, ну, это мое личное мнение, я сейчас высказываю, в этом есть и заслуга вот тех разведданных, которые Израиль Украине передавал. И опять же, возвращаясь к вопросу о публичности и непубличности, после того, как один из ваших высокопоставленных чиновников на условиях анонимности дал интервью New York Times и рассказал о том, что Израиль передал Украине разведданные, тут просто вот натурально развели руками. Это как вообще? кто рассказывает изданию с миллионными, значит, подписчиками, тиражами о том, что мы передаем разведданные. Их не для этого передают. Их передают для того, чтобы их использовать в сражениях, а не для того, чтобы о них потом рассказывать, значит, в интервью.
Я думаю, що це така, знаєте, залежність від суспільної думки. Українське суспільство не звикло до того, що інформація може мати обмеження. Мені, наприклад, як журналісті, це дуже важко, я скажу чесно. І тут хочу вас запитати, а як суспільство в Ізраїлі ставиться до обмежень інформації?
Это момент сложный, потому что, с одной стороны, да, есть вопросы национальной безопасности, с другой стороны, есть свобода слова. И вот баланс между ними вечно входит в такое вот противоречие и в диссонанс. С одной стороны, в Израиле есть военная цензура. Мы одна из вообще немногих развитых стран и вообще вот таких, как сказать, ну, условно западных, да, где есть вообще цензура. Но она касается только вопросов вот, национальной безопасности. И есть вещи, о которых вот прямо-таки нельзя говорить. Вот я лично общаюсь с цензором периодически, потому что я, среди прочего, военный корреспондент одного из израильских телеканалов, и вот у меня есть телефон цензора, и он иногда мне звонит. Это не означает, что он мне звонит там и кричит на меня, вот это говорить нельзя, то говорить нельзя. Нет, он иногда делает там замечания. Вот в следующий раз об этом не рассказывай, там, или вот об этом не рассказывай. Что касается вообще вот этой всей истории со свободой слова, то в обществе должно сформироваться осторожное отношение, да, просто украинское общество, оно еще в определенных смыслах незрелое, да, у вас, допустим, сильна очень вера в простые решения, да, вот это вот, как была история, там, например, с железным куполом, который вот с начала войны Украина требовала от Израиля, дайте нам железный купол, и все, и мы в войне, значит, победим. А я рассказывал, как попугай, о том, что он вообще никак не поможет Украине, он вообще Украине не нужен, он будет дорогой, бесполезной игрушкой, но вот, вот вера есть вот в это, да, потому что израильский опыт в Украине, он прямо скажем, вот как вы верно заметили, он чересчур мифологизирован, я бы так сказал. Так что, в общем, украинскому обществу нужно искать некий баланс между свободой слова, между желанием, значит, рассказать и получить там лайки, просмотры и высокие рейтинги, и вопросами национальной безопасности, потому что очень часто эти вопросы, от них зависят как бы жизни людей, и нужно понимать это.
Я б хотіла, щоб ми повернулися, Сергію, до міфів. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу з цензором. Мені це теж дуже цікаво професійно. І тут такий момент, чи є у вас уже, от в зв'язку з вашим професійним досвідом, якесь розуміння тонкого льоду, наприклад, та, про що, ну, можливо, не варто розповідати у зв'язку з загрозою національній безпеці?
Да, ну, общаемся мы не часто, вот, и до того, как я начал работать с этим каналом, я вообще никогда в жизни цензоров-то в глаза и не видел, прямо скажем. Там несколько раз бывало такое, когда вот снимаешь какой-то сюжет в израильской армии, и они просят показать его перед эфиром, вот, ну, просто вот показать им его, да, это даже было не с точки зрения цензуры, а вот с точки зрения армейской пресс-службы, но у них в штате там есть свои цензоры. Что касается тем, ну, этот, опять же, вот как вы правильно сказали, тонкий лед, ну, вот предположим, да, например, нельзя показывать лица летчика. Вот если ты летчика снимаешь в армии, да, там, на военной базе, вот их лица показывать нельзя. Вот такой это прям закон. Вот прям нельзя и все. И поэтому ну, обычно там на него надевают шлем, он опускает вот это забрало свое, светонепроницаемо, и как бы таким образом ты вот избегаешь этой проблемы. Не было ни одного случая, по-моему, за всю историю Израиля, чтобы журналиста как-то вот, ну, там, посадили или как-то наказали за то, что он там чего-то такое рассказал. Работа цензоров заключается не в том, чтобы запрещать только исключительно, а в том, чтобы вот, ну, направлять, да, и исключать какие-то вещи, хотя вот в израильском вот мире медиа идет такая бурная дискуссия по поводу того, что это такой жуткий анахронизм, и пора бы от него уже избавиться. То есть и это тоже такое присутствует мнение.
А що таке залізний купол? Оце якраз дуже таке просте запитання, але воно дуже важливе, мені здається, для української аудиторії, тому що багато хто з нас уявляє, що це, знаєте, якась така чудова кришка, яка просто ловить ракети і не дає їм можливості долітати до території от, тієї чи іншої країни.
Да, це таке чудо-оружие, як многие вважають, але, к сожалению, чудо-оружие не буває на світі взагалі. Вот. Железный купол – это тактическая противоракетная система, которая единственная в мире способна перехватывать неуправляемые ракетные снаряды. Ну, вот типа класса «Град», «Смерч», «Ураган» или даже «Хаймарс», насколько мне известно. Вся проблема в том, что железный купол, он создавался вот исходя из тех угроз, которые есть в Израиле. Он вот для наших угроз создавался. У него есть несколько таких серьезных, ну, недостатков, что ли, которые делают его бесполезным в нынешней войне в Украине. Я могу их перечислить, если хотите. Во-первых, он не мобильный. То есть он мобильный, его перевозят с места на место, но в тот момент, когда его разворачивают, устанавливают, он перестает быть мобильным. Закрывает он довольно узкий сектор, примерно вот 45 градусов условно. Если угроза исходит из другого сектора, он эту ракету уже перехватить не может. Он может работать только по тем ракетам, когда заранее известно направление их полета, откуда их запускают. У нас это известно. Вот это сектор Газа или это Ливан, да, то есть, ну, как бы заранее известный азимут стрельбы террористов. Кроме этого, у него боекомплект, вот что такое батарея железного купола? Это радар там, сопряженный с баллистическим компьютером, и 4 пусковые по 20 ракет, то есть 80 ракет в залпе он может дать одномоментно. На каждую ракету террористов выпускают по 2 ракеты-перехватчика, потому что у него вероятность перехвата очень высокая. Вот в последнем конфликте он показал 0.98, ну то есть почти 100%, но не 100%, его чтобы вот эти сотые доли перекрыть оставшиеся, да, пускают по 2 ракеты, чтобы вот гарантированно поразить ракету террористов. Таким образом, в общем, батарея железного купола может парировать залп из 40 ракет, например, направленных по какому-нибудь, ну, допустим, городу, да, условному. Это одна установка «Град». Если установок «Град» будет 3, а дивизион «Градов» — это 6 установок по 40 ракет, 240 ракет, то батарея железного купола там стоимостью там около 170-180, там называют разные цифры, там в районе 200 миллионов долларов, она не сможет парировать этот залп. Так что, а в Украине проблема в том, что стреляют с разных направлений, что очень много городов подвергаются вот такого рода обстрелам. Там сейчас тот же Херсон, до этого там был Харьков, Никополь, там Запорожье и так далее, и так далее. Везде, куда дотягивается российская реактивная артиллерия, и физически закрыть такое количество объектов невозможно. Даже если бы к началу войны Украина располагала, например, 20 батареями железного купола, а их столько нет вот на всей планете Земля, то это, к сожалению, бы никак не помогло, потому что самая главная проблема железного купола – он не умеет перехватывать крылатые ракеты. Вот это основная угроза вашим дальним тылам, тому же Киеву или, там, не знаю, Львову, ну вот любому, да, городу, который находится вот в относительно безопасном тылу. Держать его вблизи линии фронта нельзя, потому что он, еще раз говорю, стационарный. В тот момент, когда он развернут в боевое положение, его легко уничтожить.
Територія Ізраїлю значно менша, ніж України. Так, мені здається, це теж той момент, про який ми повинні говорити, коли ми говоримо про залізний купол, або коли ми говоримо про специфіку роботи протиповітряної оборони, воно може впливати. І тут в мене трошки інше запитання до вас. Через цю невелику територію Ізраїлю і через близькість противника, це ж не час, наприклад, там 40 хвилин чи 35 хвилин, як десь цей доліт ракети із Каспійського моря, припустимо. А це, напевно, мова йде про хвилини. Як вирішується це питання?
Вот, да, территория Израиля меньше, чем территория Киевской области, для начала разговора. Вот. И угрозы у нас находятся вот в том месте, где я сейчас сижу, вот сейчас с вами разговариваю. Вот если прочертить прямую до сектора Газа, это 50 километров. Вот ближайшая угроза. От города Ашкелон, который находится очень близко к сектору Газа, по прямой там, по-моему, 3 километра от его околицы. От города Сдерот 1 километр. То есть подлетное время ракет, например, в Сдерот порядка 25-30 секунд. Секунд, я не оговорился. Вот. До меня примерно летит ракета, ну, чуть больше минут. Поэтому этот железный купол и был придуман, и в этом его как бы заключается революционность, это в крайне высокой степени реакции. То есть он реагирует на угрозы, ну, даже слово «мгновенно» не подходит, потому что слово «мгновенно» произносишь дольше, чем понадобится железному куполу, чтобы отреагировать на угрозу. Но еще как бы одно из таких очень важных его достоинств заключается в том, что он просчитывает траектории полета всех ракет. То есть вот выпустили в залпе 20 ракет террористов, и он все 20 просчитал и отдал команду на перехват только тех, которые представляют угрозу. Если ракета летит там в пустыню или в море, или, я не знаю, там, ну, на какое-то открытое пространство, где нет людей, он не будет ее перехватывать, чтобы не тратить драгоценные ракеты-перехватчики, и чтобы не, как бы, ну, не создавать, как сказать, ну, в общем, чтобы впустую не стрелять. И поэтому вот в этом заключается, да, в том числе его, ну, как сказать, его революционность, скажем так.
Дуже таке практичне і особисте у мене запитання до вас. От життя за цих 50 кілометрів, коли ти бачиш, що просто буквально десь там у тебе за вікном, вже далі-далі, може бути місце, звідки запускають ракету по твоєму місту, і оці секунди до льоту ракети. Як ви вирішили питання домашнього укриття, от і щоденної рутини, умовно кажучи, життя у війні?
Ну, это прелюбопытный вопрос, потому что Израиль при всей своей вот этой постоянном пребывании в состоянии такого непрерывного, то горячего, то такого тлеющего конфликта, умудрился как раз сохранить рутинность жизни и стать преуспевающим государством. Вот. И этому во многом поспособствовала как раз такая очень развитая и очень сложная система гражданской обороны. Вот к вопросу о ракетах, да, вот вылетает ракета, ну, террористов, и летит в сторону, допустим, вдоль моря, в сторону Тель-Авива из сектора Газа, да, у нее на пути там 5 или 6 городов. Но система ЦВА-ДОМ, это вот система раннего оповещения, она интегрирована с железным куполом, она просчитывает его траекторию и понимает, в какой город он конкретно, она конкретно летит, иногда даже в какой конкретный район определенного города, и тревогу объявляют только там. Во всех остальных городах тревогу включать не будут, просто чтобы вот, ну, не нарушать вот ту самую рутинность жизни. Кроме этого, есть целая система убежищ, есть убежища общественные, есть убежища на предприятиях, в офисных зданиях и даже в квартирах. Вот у меня в квартире одна из комнат – это бункер. То есть она в обычной жизни – это просто комната, а если вдруг война начинается, то она превращается в такой вот, ну, как сказать, внутриквартирне убежище бункер.
Ще одна тема, пов'язана із досвідом Ізраїлю для України, зокрема про публічні простори та про безпеку в публічних просторах. Днями буквально з'явилось повідомлення про те, що в Херсоні будуть ставити мобільні укриття. Як ця система працює в Ізраїлі? Як це вирішено в Ізраїлі?
Ну, она как реализована? Везде есть укрытие. Понятно, что если застала на улице, то тут с детства вдалбливают еще в детском садике даже проводят учения с детьми, где прятаться, как себя вести во время ракетной тревоги. Но в целом есть очень четкие инструкции нашей службы тыла. Служба тыла – это как ваша грубая МЧС, да? Вот, которые предписывают, что если завыла сирена, ты должен укрыться вот в таком-то примерно укрытии, либо, если совсем открытое пространство, то лечь на землю. И это, ну, это натурально вбивают вот в сознание прямо с детства. Человек должен на эти вещи реагировать автоматически, потому что кто на это не реагировал, тот уже не с нами. Вот буквально. То есть эти все инструкции, как ни банально бы это прозвучало, они все написаны кровью. Буквально. Кровью израильтян. И, там, допустим, если это произошло в кинотеатре, там есть защищенное помещение, в ресторане там есть защищенное помещение. Ну, это вот куда ни посмотри. Либо очень много ставят мобильных убежищ. Вот особенно в городах с близким подлетным временем на юге, там ставят мобильные убежища на улицах. Это они могут представлять из себя там автобусную остановку или просто они вот так стоят. Я когда увидел, что в Херсон привезли первое такое вот убежище, это было буквально вот вчера или позавчера, я у себя писал в телеграм-канале, я натурально выпал в осадок. Почему это сделано только сейчас? Почему 2 месяца город как освободили, 2 месяца его жесточайшим образом обстреливают? Почему эти убежища еще не стоят там до сих пор? При том, что это, ну, элементарное, простейшее, очень эффективное решение. Это же, ну, бетонная коробка. Это как гаражный бокс, только в 2 раза меньше. Ее отлить из бетона там не нужно, в ней нет ничего буквально, кроме бетона и такой железной двери, все. Отлили, поставили на грузовик, привезли, сняли краном, поставили вот где вот где хочется, вот все, вот убежище готово. И такие должны уже, по идее, стоять вот по всей Украине, во всяком случае, в прифронтовой зоне. в Харькове в том же, я не знаю, в Никополе или в том же Херсоне сейчас. Они должны, их должны отливать каждый день много. Вот, потому что, ну, это не требует никаких особых там усилий или технологий, там любой бетонный завод с этим справится. Вот, их должны все время отливать и ставить. И как только возникла необходимость, ее привезли, его. Как только необходимость закончилась, также поставили, увезли на склад. И она там будет стоять хоть 100 лет, ей ничего не сделается. И вот этот вопрос мне совершенно непонятен, почему это решение так вот не внедряется. Хотя, опять же, вот с первого дня меня спрашивали в украинских эфирах: Сергей, какой вот опыт может использовать Украина? Я им говорил: мобильные убежища. Это нужно делать быстро, это нужно делать много, и это не проблема вообще сделать, ну вообще ни о чем. Вот. Но вот как-то это почему-то с таким трудом у вас внедряется. Я как-то видел сюжет, там в Харькове ставили такую остановку, это было так, не соврать, месяца 2-3 тому назад, тоже первую. И вот, значит, ее там торжественно открывали, перевязали ленточки, внутри там Wi-Fi, значит, телевизор. Какой Wi-Fi? Какой телевизор? О чем вообще речь? Там не должно быть вообще ничего. Даже скамеек там не надо. Там просто должны люди забежать, отсидеться там эти 10-15 минут, пока идет обстрел, и выйти оттуда, и все. И не надо там никаких вот этих вот излишеств и разрезания ленточек. Их нужно делать, вот клепать просто десятками, везде-везде расставлять.
Ну, крім звичних перерізань стрічечки, про які ви кажете, мені здається, що є ще момент прийняття і усвідомлення, так, оцієї зміни реальності, і що це все не на один місяць. Так точно. Тому я хочу запитати у вас, Сергію, який вихід ви бачите для України? От навіть у формальній перемозі на полі бою або у виході на кордони 1991 року. Це все одно не крапка, як ми розуміємо, так? Тому що ракети долітають, ракети перелітають кордони, там рів з крокодилами, як часто люблять казати українські громадяни. Тобто, от як вирішити це?
Ну, это, как сказать, это история не на многие месяцы, я полагаю, на многие годы. Вот, вам нужно вот тоже осознать эту вещь, что теперь, как раньше, не будет уже никогда. Во всяком случае, в обозримом будущем. Теперь вот на ваших восточных рубежах есть такой враг, огромный, страшный и опасный, и вам нужно будет вот от него защищаться теперь вот, ну, я не знаю, много лет. И для этого нужна... Еще раз, о вере в простые решения. Да, нет простого решения у этой проблемы. Тут нужен комплекс решений огромный, вот как вот комплекс задач, которые решил Израиль, и то не до конца еще, прямо скажем. Это и противовоздушная оборона там в 4 слоя, как это у нас. Это и система гражданской обороны, которая включает в себя убежище, которая включает в себя системы раннего оповещения, которая включает в себя различного рода инструкции и пропаганду, условно, да, того, как нужно себя вести. Потому что во время тревоги, как вот, ну, это особенно было характерно для первого, вот до первой половины войны, вот, идущей, да, я замечал, что там прилеты где-нибудь по Киеву или там по Днепру, и народ бежит к окну снимать эти прилеты. Это, ну, это невозможно это было смотреть. Какое к окну, какое снимать. Там надо бежать, наоборот, в противоположном направлении, как можно дальше от окна. Я тоже писал об этом, что это не просто глупо, это страшно опасно. Ударная волна выбьет стекла, осколок рассечет сонную артерию. С рассеченной сонной артерией человек умрет за 15 секунд. И не успеет даже это видео никуда выложить. Все. Вот. И таким образом просто помогать россиянам вас убивать. Зачем? Это так нельзя делать. То есть нужно осознать, прежде всего, ответственность, что эта история надолго, что это ваша страна, и вы должны ее защищать, и защищать ее нужно теперь будет вот, ну, многие-многие годы, а на восточных рубежах там выстраивать, вот как у нас, допустим, на границе с сектором Газа. Это стена бетонная, это колючая проволока, системы сигнализации, телеуправляемые пулеметы, это подземная стена, чтобы нельзя было подкоп сделать. Это аэростаты, заграждения, не заграждения, а наблюдения там висят с камерами. Там патрули, там роботы ездят, такие вот машины, роботы и так далее. То есть, ну вот-вот пришлось нам этим всем заниматься. Мы, может, и рады бы, как бы на что-нибудь другое деньги потратить. Но тут вопрос стоял, или мы защитим себя, нас всех убьют. Как говорила Голда Мейер, мы хотим жить, а наши соседи хотят, чтобы мы умерли. И это не оставляет много пространства для компромисса.
Ми її теж часто зараз дуже цитуємо, бо ця цитата, мені здається, дуже відображає українську реальність. І ще хочу повернутися до питання міфів. Mm-hmm. Часто в Україні так само є порівняння з Ізраїлем, от в тому сенсі, що от подивіться, як в Ізраїлі, чому у нас не так, а от давайте зробимо швиденько так. Але тут, мені здається, є дуже один важливий момент. Ізраїль насправді теж не за 10 місяців, напевно, і не за рік вибудував оцю свою систему безпеки. Mm-hmm. Тому от якби я вас запитала, з яким періодом, можливо, там в історії Ізраїлю, коректно було б порівняти Україну зараз?
Ну, да, это сравнение, боюсь, будет, как бы не понравится украинцам, я бы так сказал, потому что Израиль воюет с первого дня существования. Вот с первого дня, в мае 48-го провозгласили независимость государства Израиль, на следующий день началась война за независимость. На следующий день в Израиле было введено военное положение, и оно не снималось все эти 74 года. Вот мы все живем в условиях военного положения. Оно никогда не отменялось, не приостанавливалось. Вот, ну, никогда. Вот оно вот как есть, так и существует по сей день. И Израиль начинал эту войну за свое выживание физическое, имея 700 тысяч народу и 5 артиллерийских орудий. Вот это все, что у нас было в тот момент. У нас не было танков, самолетов, пушек, не было союза, ничего не было. Вот. И Израиль понимал, то есть те люди, которые здесь собрались, они понимали, что первая же проигранная война закончится повальным истреблением всех, кто здесь находится. И поэтому Израиль вот так шаг за шагом там создавал свою вот эту, свою систему безопасности. Тот же железный купол, он же не появился вот на пустом месте, правильно? Он появился, исходя из определенных угроз, которые были. И Израиль на них отреагировал. В 2006 у нас была Вторая Ливанская война с террористами из Ливана. Они очень сильно обстреливали север Израиля. И в 2008 было принято принципиальное решение о том, что будем создавать такую систему. Там очень любопытная история ее появления. Вот как она вообще на свет родилась, не благодаря, а вопреки. И все, и вот в 2011-м первая батарея встала на боевое дежурство. Вот. К сожалению, к великому, я вот вынужден констатировать, что Украина потеряла чудовищно много времени. То есть даже если бы вот в 2014 году, в 2015-м, ладно, для ясности, когда стало все понятно, начали бы вот готовиться к масштабной войне, которая была уже нижна практически с Россией, то, конечно, вот к началу вторжения 24 февраля вы пришли в совершенно другом состоянии. Ну, уже как бы что есть, то есть. Тут ничего с этим не поделаешь. Сейчас надо исправлять то, что упущено, нагонять и все это создавать по возможности.
Мені здається, що ми таки адаптуємося, принаймні я вже цю динаміку бачу навіть там за останній рік, після 24 лютого.
На у вас вибору нету.
Останнє запитання до вас сьогодні. Ви у себе на каналі, коли з'явилась публікація, здається, в американських медіа, New York Times, якщо не помиляюсь, про те, що дорогі ракети, які надали нам наші партнери, і от ними збивають дрони, які є дешевими, які там ледь не з картону, із іранських комплектуючих збирають десь там в Росії, і що це використання систем протиповітряної оборони є надзвичайно неефективним. Та приблизно такий висновок був. Наскільки я знаю, у вас зовсім інша точка зору з цього приводу.
Да, абсолютно другое. Я об этом писал и даже такой ролик у себя на Ютубе записал, такой с подробным разбором и примером. Дело, это все же затеяли журналисты, насколько я понимаю, из New York Times, по-моему, они были, которые вот посчитали, что ракета С-300 стоит в 7 раз дороже, чем иранский дрон. Это правда, но они неправильные переменные для этой задачи выбрали. Потому что считать нужно не соотношение стоимости ракеты и дрона, а соотношение стоимости ракеты и возможного ущерба. Это мы сейчас не касаемся, морально-нравственного аспекта, потому что, человеческая жизнь бесценна, и святая обязанность государства своих граждан защищать, чего бы оно ему ни стоило. То есть мы не можем не сбивать дроны, да, потому что это слишком дорого, это так не работает, во-первых. Во-вторых, возможный ущерб, и вот тут я могу привести израильский опыт. Противоракета «Тамир» для комплекса «Железный купол» стоит, там есть разные данные, порядка, допустим, если брать средние из этих данных, там порядка 20 тысяч долларов. Ракета террористов, самодельный реактивный снаряд и выпущенный из сектора газа, стоит, на порядок дешевле точно. Вот, то есть, допустим, 2, ну 3, ну 4 тысячи долларов. То есть получается как бы вот сильно дороже, да. Вот. Но наше Министерство обороны, мы же как бы все любим считать, вот, оно, как вот модно нынче говорить, не люблю это слово, обсчитало. Вот. И оказалось, что попадание одной ракеты террористов в жилой квартал стоит 1 000 000 шекелей. Это примерно 280 тысяч долларов по нынешнему курсу. То есть это выплаты там, компенсаций, страховок, восстановление там, поврежденных зданий, коммуникаций, лечение пострадавших от психологического шока. У нас это считается боевым ранением, ну как бы ранением, полученным в боевых условиях. Там и так далее, и так далее. Вот все это обходится в 280 тысяч долларов. Да, соответственно, мы стоимость двух ракет-перехватчиков «Тамир» 40 тысяч вычитаем из этой суммы, и вот вам экономия. Мы экономим почти 250 000 долларов на том, что сбиваем дешевую копеечную ракету террористов, не давая ей долететь до израильского города, еще раз исключая как бы аспект морально-нравственный и аспект вот государственный. Да, государство обязано нас защищать, потому что мы ему платим налоги. Так что, в общем, это неправильный подход, на мой взгляд. Вот. И не знаю, чего вдруг американские журналисты взялись там считать чужие деньги, но ладно, имеют право.
Дякую вам за розмову. Це Сергій Ауслендер, ізраїльський журналіст, автор телеграм-каналу «Війна з Ордою». Тетяна Трущинська працювала для вас. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.